Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 11 декабря. Сегодня в Москве открыли памятник Александру Солженицыну. 100 лет со дня рождения писателя. Скульптуру установили в сквере на улице Солженицына в Таганском районе российской столицы. До этого на Тверской улице открыли мемориальную доску. Памятный знак установили на стене того дома, где жил писатель, когда его арестовали в 1974 году после выхода книги «Архипелаг ГУЛАГ». Ну, а вот сегодня уже появился памятник Александру Солженицыну в Москве. О роли писателя в российской истории мы будем сегодня говорить. Андрей Фифилов, главный редактор телеканала «День», он уже в студии. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
И так как Семен Чарный, историк и журналист, еще не подошел, давайте с вас начнем. Александр Солженицын. Уже никто даже не стесняется говорить, это великий писатель, это великий гражданин Российской Федерации. Вот, пожалуйста, 10 лет ждать не стали, есть уже мемориал. Да, собственно, и закон-то уже отсутствует теперь, что надо 10 лет обязательно ждать. Это время оценивать Солженицына?
Не, ну что значит оценивать? Репутации создаются, раздуваются. Есть поветрие, есть, допустим, писатели, которые, не обязательно писатели, актеры или исполнители, которые вдруг вспыхивают, и все обращают на их внимание, а потом их забывают через несколько лет. И Солженицын, конечно, фигура, которая необыкновенно раздута. Огромные вентиляторы дули на нее в течение многих лет.
В какой момент они начали
дуть? Они начали дуть примерно с хрущевской оттепели.
То есть вы полагаете, что Солженицына раздували с самого начала почти?
Ну, как сначала. У него была какая-то биография. Где-то сидел, в ссылке какой-то находился-то. Был осведомителем наших доблестных органов безопасности. Но после того, как он себя заявил как писатель, на него обратили внимание... На него обратила внимание власть. Это была советская власть, хрущевская власть, поскольку в ту пору оттепели нужно было обеспечивать вот этот поворот, стратегический хрущевский поворот. 20-й съезд должен был быть обеспечен писательскими активами. Вот это сейчас писатель в России – это полубомж. Как говорить, здравствуйте, я писатель. Ну, и сразу понятно, что, может быть, денег займет или куда-нибудь пригласит пиво попить в подвал.
Это разные писатели бывают.
Нет, на самом деле, в России очень мало писателей, вот таких статусных. Прилепин разве что, да Пелевин. А еще есть Тихон Шевкунов, владыка. Самый известный российский писатель – это митрополит Тихон Шевкунов, чья книга вышла тиражом 2 миллиона экземпляров. Это мало кто об этом задумывается, но это так. А так вообще писатель ничего не значит. В пору советскую, конечно же, писатель имел статус серьезного человека. И то, что такой писатель появился, который написал «Один день из жизни Ивана Денисовича», это очень понравилось Хрущеву. И его представили Хрущеву. И начался процесс вот этого солженицынского восхождения. И его всячески моделировали, Солженицына создавали. И потом, в конце концов, его... перекидывали, как горячую картошку, через Атлантический океан. Сначала туда, потом обратно, потом через Тихий он перелетел. И его вот эта судьба, она связана с огромной игрой двух колоссальных систем, двух спецслужб. И он внутри вот этой игры, он состоялся как фигура. А что это за фигура? Давайте поговорим, может быть, мой оппонент что-нибудь
добавит. Хорошо, вы только должны уточнить, наши слушатели просят, вот когда вы говорите про осведомительство 757-й, у вас есть какие-то доказательства?
Нет, единственное, я не располагаю никакими доказательствами, кроме признания самого Солженицына. Он об этом сам заявлял, и его друзья по лагерю, они крайне были возмущены этим. Правда, Солженицын сказал, я много лет был осведомителем, но при этом не написал ни одного доноса.
Вот. Еще раз, если говорить о роли Солженицына в российской истории, как вы ее оцените?
Ну, это роль такого колоссального надувного мячика, сыгравшего отвратительную роль престижной для распада моей родины СССР.
Вот так. Это Андрей Фефелов, главный редактор телеканала «День». Историк и журналист Семен Чарный уже в студии. Добрый вечер.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, вот то, во-первых, что уже сейчас, еще 10 лет даже не прошло, хотя и отменили закон, то, что уже сейчас, по сути, Солженицына признают великим, то, что ему ставят памятник, не рано ли?
Ну, вы знаете, я думаю, что уже не рано, все-таки юбилейная дата.
100 лет.
Надо сказать, 100 лет, поэтому, увы, писатель прожил 90, поэтому оказалась такая быстрота. Помер бы раньше,
хорошо, может быть, тогда дальше. А роли писателя в российской истории, как ее можно охарактеризовать?
Вы знаете, я думаю, что роль была достаточно большая, и он все-таки был не столько притяжной лошадью, потому что он и к Западу относился довольно критично, в общем-то, и к советскому режиму. Он был фигурой, сыгравшей большую роль.
В чем?
В том, что, советское общество в массовом порядке прочитало, узнало про то, что, соответственно, были такие лагеря, был такой достаточно жесткий и жуткий режим, и западное общество про это смогло узнать, прочитать. Он был не первым, да,
так,
но он был первым, кто, так сказать, пробился к широкой публике.
Так, значит, он написал «Один день Ивана Денисовича».
Не только. «Один день Ивана Денисовича» — это была первая вещь. Вторая большая вещь – это архипелаг ГУЛАГ, который, конечно, по нынешнему уровню знаний, естественно, это уже вещь не сильно научная, естественно. Но тогда, при условии тотальной закрытости архивов, это был максимум того, что можно было собрать, опираясь на то, что называется открытые источники, то, что называется устная история.
Подождите, но из того, как вы это описываете, значит, он оказался в нужное время, в нужном месте?
Ну, вы знаете, большинство крупных фигур оказывается в нужное время, в нужном месте. В общем-то, тот же самый Наполеон, окажись он, грубо говоря, не в нужное время, в нужном месте, закончил бы жизнь каким-нибудь отставным генерал-поручиком.
Интересно, что это за место, где оказался Наполеон? Расскажите.
Нет, мы сегодня говорим про Солженицына все-таки. Давайте, итак, значит, 592-й, я удивляюсь скромности отмечания этого юбилея, и вот дальше, никому не нужного юбиляра. Вот насколько уместно говорить про Солженицына так? Может быть, даже убрать вот столь серьезное, но многие, как кажется, не понимают, он действительно так велик?
Ну, смотря для чего. В той эпохе он был велик. Сейчас...
Та эпоха это...
Советская. Для советской эпохи он был велик, да. Для нынешней эпохи, ну... Его произведения интересны, да. Они интересны как часть... литературы, уже не как, в основном уже не как исторические. Вот.
Это величие в чем, вот спрашивает Виктор? Он написал, это очень круто написано, или это написано о том, о чем нельзя было говорить до этого, он первым написал. В чем величие?
Величие в том, что он первым смог в Советском Союзе, первым смог протолкнуть вещь, которая прямо рассказывалась в лагере без каких-то особенных экивоков, в официальную печать. То есть это были не какие-то воспоминания, которыми делились между собой.
Он открыл эту дверь?
Да. Другой тоже, потом эту дверь пошли другие. Да.
Семен Чарный, Андрей Фефелов, он открыл эту дверь.
Вот ну, тут... что значит протолкнуть? К нему пришел Твардовский, ну, забрал эту рукопись.
Ну да.
И он ничего не проталкивал. Просто Твардовскому сказал условно Хрущев. Сказал, Хрущев, Твардовский, забери у него эту рукопись. И напубликую в новом мире.
Секундочку, Хрущев ведь не было такого, что вот он сидит такой Хрущев, а у Солженицына там лежит. А Солженицын, нет, значит, как-то донес эту информацию.
Вы понимаете, что такое советский агитпропаганд, советская модель управления, в том числе управления литературой, управления процессами культурными. Это не то, что сейчас, понимаете, там Мединский сидит и нажимает какие-то кнопки. Там, Мединский или, да, как его звать, я не очень хорошо знаю.
Неважно.
Значит, важно, что это... система, которая работала, в данном случае, во времена Хрущева, против Сталина, его предшественника. И нужен был такой писатель. Если бы его не было, Солженицын, другого бы нашли. Шаламов, хорошо, был неудобен.
Хорошо, а? Хорошо, нашли бы другого.
Кстати, значит... говорят, что его очень сильно отредактировали. То есть не потому, что убирали опасный момент, а потому что он был написан вот этим солженицынским корявым ужасным языком, который...
Об этом мы поговорим отдельно. А я бы хотел вас спросить все-таки о том, что... Вот вы говорите, значит, итак, он был удобен при Хрущеве. Ну, его сделали героем, надули. В этот момент, значит, потом в брежневские времена он был удобен уже американцам, как враг Брежнева.
Там очень интересная история произошла, да.
Ну, то есть он всем всегда был удобен, может быть, тем и велик.
Ну, наверное, в этом смысле, да. Есть же великие там бритеры, есть великие наперсочники, есть великие какие-то аферисты.
А есть реально великие люди, которые уместны в каждом десятилетии, как ни крути.
Ну, вот сейчас он неуместен совершенно.
Почему?
А потому что... Вот такая интересная вещь, что Солженицын в какой-то момент его биографии взял в свои объятия, такие прекрасные липкие объятия, я называю его «желтым Геббельсом», западный всемирный агитпроп, глобалистский. Его взяли на крыльях и подняли как пророк, потому что такое Нобелевская премия, которую он получил за... Он еще ГУЛАГ не опубликовал, не написал, уже получил Нобелевскую премию. Это раздувающиеся величины. Его взяли на крылья, и с помощью него Солженицына били... по Советскому Союзу. Били, били, били. В конце концов, Советский Союз пал. Но сегодня та же самая машина, пропагандистская, идеологическая, при помощи тех же примерно методик, бьет по России, демонизирует Россию. И я вам, друзья мои, если вы позволите, зачитаю маленький кусочек из выступления Солженицына.
Это, но если он не...
Это не фейк. Это, я не понимаю. Посмотрите, это же дело Скрипалей. Это
сколько?
Современная пресса.
Сколько строк?
Вот смотрите, было время, когда Советский Союз не шел ни в какое сравнение с вами по атомному оружию. Потом сравнялся. Сейчас уже все признают, что он начинает превосходить, что при таком превосходстве в ядерном оружии можно будет ваше оружие остановить. Это все напоминает, если пользоваться шахматным сравнением, шахматную ситуацию. Игрок сидит, рассчитывает свои комбинации, но увлеченный доской забывает поднять глаза и посмотреть, что у его противника глаза убийцы. И если у противника партия не удастся, у него за спиной дубина, он раскроит голову шахматисту. Вот сейчас также Россию дефамируют. И те же самые люди, тем же самыми словами. И мы здесь, в России, ставим памятник Солженицыну, который есть орудие этой дефамации.
Это Андрей Фефилов, Семен Черный, орудие дефамации.
Ну, про орудие вы сказали, конечно, сильно, но и кроме того, знаете, если хватило Солженицына для того, чтобы разрушить Советский Союз, так грош цена государству.
Я об этом не говорил вообще.
В таком
случае. Я говорю, что им как дубиной долбили по СССР.
Вот, ну. Значит, смотрите, им не сильно долбили. Опять же, смотрите, если бы советский режим действительно был весь такой хороший, замечательный, правдивый, вот информация, которую привлекал Солженицын, он бы не рухнул. Понимаете, сильные режимы от правдивой информации о них не падают.
Окей, но наши нынешние враги были его друзьями. Вот примерно так я понимаю Андрея Фефилова.
И что? От того, что люди, которые когда-то поддерживали Солженицына, сейчас занимаются другими делами. Времена меняются, люди тоже меняются. Это, надо сказать, не зависит от ситуации. Россия союзничала какое-то время со Штатами, сейчас она со Штатами не союзничает.
Что? Времена меняются, Андрей Фефилов.
Советский Союз, естественно... был демонтирован не усилиями Солженицына. Он всего лишь винтик в этой огромной игре. Это был внутренний заговор. Его демонтировали изнутри верхушка государства, Горбачев, Яковлев и Шеварнадзе. А вот интересный момент, что в 1974 году, в январе, когда решалась судьба Солженицына, как такого диссидента, ну да, получившего, собралось политбюро, и они решили выслать Солженицына на восток. На восток. Не в Китай, конечно, а в Туруханский край, куда-то туда, поближе к его герою. И интересно, что это решение Политбюро было, можно сказать, выброшено в помойку. А кто это сделал? Сделал Андропов. Андропов решил по-другому. Он переправил Солженицына на Запад. И там его приняли в объятия, в теплые объятия, те, кто принял... Когда-то, кстати говоря, философский пароход тоже. И организация ИМКА, идеологические штабы, которые давно работали на то, чтобы уничтожить СССР, а теперь Россию. Они, эти штабы остались.
Слушайте, сейчас люди будут говорить о том, что вы пытаетесь обвинить Андропова в том, что он развалил Советский Союз.
А это так и есть.
Хорошо. Это Андрей Фефилов, главный редактор телеканала «День». Мы следим за лентами новостей. Владимир Путин в эти минуты принял вдову писателя Наталью Солженицыну в своем рабочем кабинете в Кремле и сказал о том, что работа по увековечению наследия Солженицына будет продолжена. Собственно говоря, сказал Путин, прежде всего речь идет о его наследии творческом и политическом, общественном. Вот как раз о наследстве, не столько о наследии не столько творческом, сколько общественном и политическом я хотел спросить. Семен Чарный, а что можно назвать политическим наследием Солженицына?
Ну, его политическое наследие – это как раз работы, которые он писал уже больше на Западе или в России. Вот. Начиная с различных эссе, вроде «Как нам устроить Россию», «Россия в обвале» и так далее. В принципе, работы, ну, некоторый такой извод консерватизма, вот, предложение народосбережения, вот, ну, плюс, я надеюсь, правда, что в это наследие не попадет его последняя книжка, которая все-таки, ну, мягко говоря, скандальная.
Хорошо, а политическое и общественное наследие Солженицына, Андрей Фефелов, что это?
Ну, это, прежде всего, его вот этот антиимперский вектор. Он враг империи. Причем это выяснилось довольно-таки недавно. Кстати, сама вдова Солженицына, она признала это, газета «Фигаро», вот она, так сказать, брала интервью, и Наталья сказала, что да, он боролся с империализмом, с российским империализмом. Вот сейчас с российским империализмом борется Запад активно, поэтому Солженицын в контексте. И то, что его книга «Как нам обустроить Россию» содержит в себе рецепт распада СССР, буквально, по частям, там есть просто конкретные вещи, которые говорят, этих отделить, эти не нужны, этих мы не будем удерживать, давайте вот создадим вот эту область отдельную, русское ядро. Это на самом деле, это есть диверсия, субверсия, это есть программа уничтожения страны, она до сих пор актуальна, эта программа, поэтому это идеологическое наследие будет развивать, дальше углублять и так далее. Никакого консерватизма глубинного там нету, это абсолютно поверхностные суждения, которые направлены на уничтожение страны.
Хорошо. А Солженицын сыграл определенную роль в развале Советского Союза? Еще раз попрошу каждого из вас сказать, это 168-й спрашивает, Семен Черный.
Собственно, развале СССР нет, там был совершенно другой процесс, экономический, политический, межнациональный. В общем, Солженицын, конечно, пытался что-то такое сказать, сделать с этой своей брошюрой.
Но вряд ли сыграл реальную роль.
Потому что
хорошо, Семен Черный, Андрей Фефелов, играл он эту роль?
Ну, конечно, потому что на его, так сказать, придуманные мысли формы, да, само название ГУЛАГ, да, ведь ГУЛАГ – это всего лишь контора небольшая в центре Москвы, где сидели вполне себе свободные сотрудники, сотрудницы НКВД, но само название…
Какое-то время они были свободны,
нет, а потом они куда-то переехали, возможно, да. Я говорю, что придуманные вот эти вот образы мысли формы до сих пор кочуют, и поэтому внес свою лепту. Естественно, там Александр Яковлев или Михаил Горбачев гораздо более способствовали этому процессу, но… Так или иначе, в контексте всего прочего, Солженицын был крепким штыком идеологическим для вот этого развала.
Так, дальше, 45-й спрашивает, насколько Солженицыну удалось стать символом российского либерализма, а я добавлю, и хотел ли он этого? Прошу, Семен Черный.
Нет, не хотел, он вообще себя не ассоциировал с либерализмом, в принципе. И как раз либералов он достаточно сильно ругал и в своем этом самом «Красном колесе», и в своей публицистике, так что нет.
Семен Чарный, Андрей Фефелов, а про символ российского либерализма. Солженицын хотел этого и стал им?
Ну, конечно, он не хотел. Западу он был нужен как вот этот вот представитель якобы консервативной, якобы национально-националистической мысли. Но такой местечково-национальный, не имперско-национальный. И, конечно, Солженицын всячески отпихивался от этого ярлыка либерала. Но он, по сути, и был либералом в вышиванке. И это мы хорошо видим по украинским вот этим националистам. Это тоже либералы в вышиванке. И вот этот вот солженицынский такой след, который он очень мутный, он очень непонятный. Что он хотел сказать, когда он приехал с Дальнего Востока, как солнышко всходило, все думали, что же он скажет, что же он нам поведает. Он что-то начал бубнить непонятное. В течение там 10 или 15 вечеров он нас грузил какой-то дурью, когда страна погружалась в эту тьму реформ. И он так и остался идеологически не ясен, но пропагандистски он совершенно ясен. Он послужил вот этому делу уничтожения страны, и в этом смысле ему ставят памятник, наверное, заслуженно, потому что у него есть определенные заслуги. Другое дело, нужны ли нам, жителям России, которые сейчас мучительно преодолевают последствия этого развала, вот эти вот памятники и это наследие.
Почему Солженицына продвигают сейчас? Ведь мы же понимаем, что продвигают. Сегодня Путин приезжал на открытие памятника. Семен Черный.
Ну, Солженицын оставался достаточно значимой фигурой. Все-таки лауреат Нобелевской премии живущий здесь.
Вернувшийся.
Да, вернувшийся сюда, живший здесь. Все-таки это не Пастернак, который усоп достаточно давно, и чей роман, будем честно, читал все-таки больше интеллигенция. А тут «Архипелаг ГУАГ», такая достаточно массовая вещь. Вот. Ну и кроме того, видимо, его вот эти вот поздненькие это построения нашли какие-то созвучия в глазах, в ушах властей.
Хорошо, другая версия. Андрей Фифилов, ваша версия.
Значит, вот когда Советский Союз покинул Афганистан, туда вышел ограниченный контингент, то через 10 лет туда заехали американцы.
Так.
Никто уже не кричал про оккупацию, про ужас и так далее. Просто туда сели плотно американцы. Потом в 95-м российские тогда уже войска, советские войска покинули Восточную Европу, покинули Германию. И в Восточную Европу приехала НАТО. Они заняли эти плацдармы тут же. И теперь советская оккупация была, но, конечно, натовской, американской оккупации нет, потому что это великий, свободный, прекрасный мир. Это так работает агитпроп мировой. Но внутри Советского Союза, внутри России была определенная концепция истории, собственной истории. Отношение к Великой Отечественной войне, к героям и так далее. Эта концепция менялась, но она была, тем не менее, имела определенный вектор, определенную целостность. И вот эту концепцию уничтожили, сломали. Журнал «Огонек» ее сломал в свое время, Коротича. И туда, на хромой козе въехал Солженицын. Вот он занял это место. Он, собственно, занял пустое место. Вот это. И теперь наши власти не знают, что делать, потому что новой концепции истории нету. Та концепция, которая была навязана Западом, разрушительная, солженицынская и так далее, остается единственной. И поэтому с ним носятся, как с писаной торбой. Хотя народ все это отлично понимает, он не дурак. И поэтому никакой аэропорт не назвали именем Солженицын. 2% проголосовало. Кто будет летать через этот аэропорт? Все побоятся.
Тут еще один из наших слушателей спрашивает, сейчас я найду, тут просто довольно много сообщений по этому поводу, утверждают, что Александр Андреевич Проханов сегодня довольно тепло говорил о Солженицыне, не так ли это?
Я должен прокомментировать Александра Андреевича Проханова как собственного отца, да?
Ну да.
Насколько он тепло выражался,
да,
Солженицын. Ну, я бы очень хотел бы градус этой теплоты, сколько там, 37,8 была температура, или все-таки поменьше, 37,6?
Ну, тут да. Иначе написано, 670-й пишет, ваш отец наговорил массу комплиментов Александру Саевичу.
Просто мой отец, ему 80 лет, он находится в состоянии осмысления мира, он находится в состоянии размышлений философских, и для него вот эти битвы сегодняшнего дня, они уже заслонены такими большими крупными вопросами, которые он сам себе задает и отвечает на них. Поэтому я не дошел до такого уровня просветления, чтобы простить Солженицына.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Семен Чарный, начнем с вас. А зачем сегодняшнему обществу Солженицын?
Общество? Ну, как одна из фигур, вокруг которой можно объединиться, может быть, можно что-то построить.
Есть шанс хотя бы малейший объединиться вокруг этой фигуры?
Ну, шансы есть всегда. Если найдут какую-то еще фигуру, объединятся вокруг нее.
Хорошо, а обществу нужен Солженицын, Андрей Фефилов?
Ну, я не могу сказать за какие-то вот так, за весь народ. Вот люди сейчас любят, говорят, народ то, народ
все. Ваша оценка.
Я просто,
вы же видите это общество.
Нет, я просто, во-первых, знаю, что Солженицын не любит сильно. Его не любят и не уважают. Как-то инстинктивно, внутренне. И это отношение...
За что, кстати, вы понимаете?
Ну, чем-то он отвратителен людям, я не знаю. Он, возможно, он как бы мутен, возможно, он мутен, возможно, очень много белых пятен в биографии, непонятностей и так далее. Его роль отвратительная, его называют Иудой. Особенно молодежь активно вот отторгается от Солженицына. И поэтому общество сейчас готовится к новому абсолютно этапу для себя. Этапу такого серьезного... долгого противостояния с очень мощным, сильным противником. Наступает этап мобилизации сил, наступает этап концентрации воли. И здесь Солженицын ни к селу, ни к городу.
Александр Литвинов, тут начнем с вас очень коротко. А имеет ли право кто-нибудь осуждать человека и его воззрение, если тот человек прошел полностью Великую Отечественную? Андрей Фифилов.
Вот Великая Отечественная война – это не есть вот тот ярлык, которым, перед которым мы должны просто, так сказать, все люди, которые прошли Великую Отечественную, святые люди. Это не так. Потому что Александр Яковлев, один из самых зловредных, хитрейших уничтожителей
тоже прошел
страны, он тоже был ветеран войны.
Семен Чарный, роль в Великой Отечественной войне запрещает нам оценивать?
Нет, абсолютно. Война – это не индульгенция для того, чтобы оценивать последующую жизнь человека. Война
сегодня,
войной.
Сегодня в Москве открыли памятник Солженицыну, о роли писателя в российской истории и литературе. Мы спорим здесь, в рамках программы «Своя правда». Сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 11 декабря. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». С нами сегодня главный редактор телеканала «День» Андрей Фефилов и историк и журналист Семен Чарный. Мы обсуждаем Александра Солженицына, его память, наследие. Сегодня 100 лет со дня рождения писателя, ему открыли в Москве памятник. И вот о роли Солженицына, о спорной роли, как кажется многим, мы тут и говорим. Молодежь не может отторгать то, на что ей плевать. Знать они не знают Солженицына и знать не хотят. Не любят его те, кто государство ставит выше всего, пещерные патерналисты. Подумаешь, расстреливали невиновных, виновных-то больше расстреляли, а потом сами верят в бредни про небесный Советский Союз, потому что им не рассказывали. Лизерок много об этом написал. Потом 45-й пишет, созвучен ли эклектизм Солженицына циничному центризму нынешней власти. Маяковскому пишет, 46-й был юбилей и не слово, а антисоветчику Солженицыну памятник. Мы не понимаем, за что, пишет Лев. Анна считает, что 200 лет вместе это откровенно антисемитское творение Солженицына. 276-я, а 008-й пишет, что Солженицын был мстителем советской власти, но когда увидел результаты своей деятельности, прозрел, но было поздно. Каждый из вас может прокомментировать сообщения наших слушателей.
Не знаю, я...
Андрей Фефилов.
В Москве нет памятников двух величайших писателей 20 века русских. Михаила Булгакова памятника нету. И нету памятника Андрею Платонову. Ну, Набоков, он не московский человек был, конечно.
Ну, да.
Скорее, в Питере он должен стоять. Но вот эти люди, они нуждаются в том, чтобы их увековечить. Но что-то мешает постоянно. То жители Патриарших прудов пишут какие-то бесконечные кляузы на памятник Булгакова. Тоже, видимо, он не нравится им каким-то своим произведениям. Значит, Платонов... Вообще, одно время был в его квартире, где он жил, там, рядом с Литинститутом, обмен валюты. А, тем не менее, вот Солженицын, эти дутые фигуры, времянки такие, вот эти макеты, они существуют. Так устроено общество, так устроена история. Но со временем эти акценты будут расставлены правильно. Просто время еще не наступило.
Хорошо, это Андрей Фефилов, Семен Чарный. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, что касается Платонова и Булгакова, это, конечно, жаль, что памятников нет. И надеюсь, что их инициативная группа все-таки пробьют.
Ну, может быть, просто инициативная группа по Солженицыну, ну, так, более высокопоставлена.
В данном случае, то, что у нас, видимо, да, больше повезло с фанатами.
Да?
Вот. Что касается Солженицынского творчества, то я, собственно, уже говорил, что Александр Исаевич был хорош и неплох в ранних произведениях, в поздних, когда он взялся примерять на себя тогу пророка, это было уже хуже, а когда он занялся еврейским вопросом, это уже стало совсем плохо.
Но все-таки, возвращаясь к тому, о чем говорил Андрей Фефилов, пройдет какое-то время, с вашей точки зрения, можно прогнозировать, что размеры, величие Солженицына будет меньше.
Вы знаете, для этого сначала нужно понять, какой у него размер сейчас. Это примерно как дискутировать о количестве ангелов на конце иглы. Мы не знаем размеров этого величия. Ну да, памятник, хорошо. Ну так это вопрос чисто лоббистских усилий.
Понятно.
Включение в школьную программу Булгаков там уже есть.
Ну, это да. 7373948, телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это Николай, полковник ВВС. Андрей, к вам обращаюсь. Андрей, значит, Солженицын, это значит, это Иуда. А герой это Павел Судоплатов, Николай Кузнецов, Рихард Зорге. Андрей, скажите, пожалуйста, а как вы оцените поведение Путина в этой ситуации?
Не-не-не, давайте вот вернемся с самого начала. А почему Иуда? Вот, тогда прошу.
Ну, имеется в виду, почему Путин не ставит памятник разведчикам. Мне кажется, памятник Судоплатова, конечно, вполне мог бы украсить.
Почему он приехал на открытие памятника Солженицыну?
Потому что, повторяю, Путин, он президент страны, где не сформулированы основные вот эти идеологические принципы существования. Даже в Конституции запрещена идеология как таковая. И в силу вот этого действительно синкретизма, химеричности, Путин как бы идет за вот уже существующими моделями. А это существующая экономическая модель и существующая финансовая модель, когда мы встроены в глобальный финансовый рынок на правах шестерки, шестеренки. Значит, это также модель, так сказать, связанная с там, привязки к доллару. Мы находимся внутри
и этой системы. И в этой модели есть привязка к Солженицыну.
В этой модели есть привязка к Солженицыну. Для того, чтобы ее сломать, надо огромное усилие. И Путин сейчас не до этого.
Хорошо, Ярослав Олегович спрашивает, а как вы относитесь к ГУЛАГу? Разве плохо, что люди узнали об этих бесчинствах?
Ну, ГУЛАГ – это же такое, это фольклорное произведение, это набор баек, тюремных баек, историй. То есть те цифры, которые называл Солженицын, провозглашал там 67 миллионов умученных большевиками, они безумно надуманы, это абсолютный бред такой. И уже сами сотрудники мемориала, когда занимались этим, они сказали, ну, конечно же, мы не думали никогда, они сами сказали, что цифры гораздо, в десятки раз меньше. И это касается и самих этих историй, он их где-то записывал и так далее. А сейчас собрать фольклор тюремный, вы знаете, там такой будет кошмар. А американский тюремный фольклор собрать, там такой будет ГУЛАГ зазвенит, как мучают, привязывают там к половым органам проводки и телефон устраивают. Это вопрос жанра. С точки зрения истории, журнал «Огонёк», короче, это мерзкая порнографическая
вещь. Архипелага ГУЛАГ как такового, как явления, вот не было.
Не было, конечно.
Понял, спасибо. А, значит, 692-й спрашивает, а вот раз уж вспоминали про 200 лет, там реально есть антисемитизм, Семён Чёрный?
Да, реально, там вполне воспроизводятся всякого рода антисемитские штампы, так сказать, прошлые и настоящие, вот. Который Солженицын, к сожалению, сказать, освещает своим авторитетом.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Валико, Москва.
Прошу.
Я только что включился, поэтому не знаю, была у вас новость о том, что наша Алексеева пожелала, или сын ее пожелал похоронить в Соединенных Штатах.
И что?
Нет, как информация.
Эта информация идет везде. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Игорь Алексеевич.
Прошу.
Вот такой вопрос. Солженицын хорошо знал, за что могут посадить в тюрьму в то время, за что нет. И вот он в конце войны вдруг начинает открыто много писать, там разной информации, Сталин такой-сякой и так далее. Вам не кажется, что он тем самым предпочел тюрьму, или вероятности быть убитым при наступлении в конце войны?
Это какой-то заговор.
Нет, это версия, одна из версий, но потому что совершенно непонятно, как в здравом уме человек, который, ну, это не ребенок, не какой-то там школяр, прошел уже часть войны, начинает писать письма другу с жесткой критикой Сталина, и ссылаясь на мнение этого же друга, его потом друга посадили за это. То есть он не мог не знать, что все письма иллюстрируются, что все читается. И на всех этих треугольничках стояло «проверено военной цензурой», «проверено военной цензурой», и этот режим работал. Это тайна Солженицына. Одни говорят, что это был самострел. То есть, кстати говоря, Солженицын потом восписался.
Нет, подождите, я не могу молчать, так не работает?
А, то есть, вот человек, который
хочет
другу написать, что его посадили обязательно, он пришел бы куда-нибудь в лес и заорал бы там «Сталин убийца», не могу молчать.
Почему обязательно в лес и орать?
То есть, он должен был писать письмо другу, которого потом посадят, хотя он...
Андрей Фефилов, да? А Семён Чёрный, вы понимаете, о чем говорит господин Фефилов?
Ну, я примерно понимаю, о каком эпизоде идет речь, вот, ну, была версия, действительно, про самострел, не думаю, что...
Солженицын, именно
таким образом, понимаете, слишком уж рискованно, потому что можно было угодить вполне себе во вполне отдаленные места, где жизнь пришлось терять бы дольше, но намного более мучительно.
И все-таки у вас-то есть какое-то объяснение, ну,
полагаю, почему это было? Я полагаю, что все-таки, возможно, действительно прорвало, потому что, ну да, не мальчик, но, знаете, он был не единственный не мальчик, чьи письма... Переиллюстрировались, и кто в итоге подал...
И он не мог не понимать, что эти письма будут
например,
читать.
Например, кто? Скажите пример.
Ну, смотрите, есть уже... Это уже просто более поздние времена, начиная с 1953 года, есть довольно интересный такой справочник, который называется 5810. Вот, как-нибудь посмотрите.
А, люди, которые по этой статье пошли.
Да,
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Борис, Москва.
Прошу, Борис.
Вы знаете, у меня очень сложное отношение к Солженицыну. Ну, чтобы было понятнее, я 70-го года рождения, да, то есть с началом перестройки мне было, соответственно, 15 лет, вот, там, и, соответственно, там, под конец перестройки, все переделы и так далее, это мне там 23, там, 24 года. Вот, поэтому я был очень активным юношей. Вот, мне было все это интересно, я все это читал, вот, я там переболел Белым домом и тому подобным, вот, и Солженицына я читал с большим интересом, несмотря на тяжелый язык, но и благодарен ему за то, что он, в общем-то, один из первых, кто заставил меня вообще в тему каких-то несправедливостей советского времени окунуться. Но я его искренне ненавижу за то, что он предложил очень много сил, значит, не единственный, конечно, вот, чтобы создать имидж, то есть вот, создать понимание, что Россия – это ужасная страна, в которой никогда ничего не было хорошо и никогда не будет ничего хорошего.
А разве так можно характеризовать Солженицына?
Да, безусловно, поскольку...
Андрей Фефилов.
Поскольку у него есть соответствующие цитаты, он говорил, не надо гордиться, что мы русские, хватит гордиться. Он говорил, что после вот этой духовной катастрофы 17-го года, это такая напыщенный его язык, бессмысленный, значит, мы никогда уже не сможем гордиться Россией, и нечего думать, чтобы восстановить свое былое величие. Я человек советского сознания, я человек красной идеологии, никогда сегодня не скажу, что после катастрофы 91-го года и духовной, и государственной катастрофы не надо думать о величии. О величии надо думать всегда, и гордиться Родиной надо всегда. А вот эта гниль солженизма, она как раз заключена в том, чтобы уничтожить даже перспективу нашего возрождения.
Так, Семен Черный, про гниль давайте чуть подробнее. Вы понимаете?
Ну, я, честно говоря, такую цитату не слышал, не читал, чтобы можно было...
Я могу буквально говорить. Процитировать. Давайте.
Если можно, откуда
это из книги, сказано? Естественно, как нам обустроить Россию. Надо перестать попугайски повторять, мы гордимся, что мы русские, мы гордимся своей необъятной родиной, мы гордимся. Надо понять, что после всего того, что мы заслуженно, чем мы заслуженно гордились, наш народ отдался духовной катастрофе 17-го года, и с тех пор мы до жалости не прежние, и уже нельзя в наших планах на будущее заноситься, как бы восстановить государственную мощь, внешнее величие прежней России. Не так, надо заноситься вот. Нам.
Давайте, Семен Черный, значит, прошу.
Говорит он, ну, в общем-то, теперь понятно. Смотрите, говорит он, во-первых, не о том, что все всегда было плохо. Он говорит о том, что это тоже, по-моему, такой стандартный топос, который со временем Говорухин тоже сказал, что было хорошо до 17-го года, потом стало плохо. Вот, ну, опять же, как всякие простые утверждения, эта вещь, увы, неверная, все очень нюансировано.
Вот. Понятно. Так он предатель страны или нет? Вот 692-й предлагает просто вот взять и ответить на этот вопрос. Да или нет? 692-й сформулировал. Андрей Фефилов, готов?
Конечно, предатель.
Да. Семен Черный?
Нет.
7373948, телефон прямого эфира. Господин ведущий почему-то боится брать звонки 216-го, пишет 216-й. Набирайте. Я вот, например, не вижу сейчас вашего звонка. А звонок Анны вижу. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я не знаю, как было... До 17-го года я не жила, но война я пережила. И вот в парадигме «не могу молчать» – да, хорошо, пожалуйста, но только после победы. Но это ладно, бог с ним. Вы знаете, я своим правнукам сначала как-то давала читать рассказы Варламы Шаламова. И когда они в рамках школьной программы добрались до Солженицына и прочитали «Архипелаг ГУЛАГ», они на меня смотрели – очень странно. И говорили, бабушка, это же такая ерунда, это такая мура. Зачем нас заставляет ее учить? Я ничего не имею против Александра Исаевича, хотя не являюсь его поклонником. Мы 200 лет вместе, откровенно, на мой взгляд, это семитская книга, поскольку у меня муж еврей. Ну и все младшее поколение тоже в какой-то степени евреи. Она мне неприятна. Но то, что молодежь как-то вот сейчас с большим интересом воспринимает именно рассказы Варлама Шаламова, это да. Собственно, все, спасибо.
Спасибо вам. Будут комментарии?
Конечно, ГУЛАГ – это комикс, это такой большой комикс литературный, и об этом стало известно еще в момент его публикации. Люди, которые понимали...
Ну, комикс обычно легко читается.
Ну, такой тяжелый комикс. Такой,
архипелаг. Ну, да, Лубок. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Да.
Вы знаете, вот к Солженицыну какое у меня отношение? Вот описывать вот все те времена, когда вообще-то... стоял вопрос об уничтожении просто государства и народа как такового. То есть настолько были времена тяжелые, люди государственники типа Сталина понимали вообще все наше положение. И так поверхностно описывать это, как вот садист какой-то там применял там всякие репрессии еще. То есть вообще бы народа не было, не осталось. Осталось бы там 10-20 обслуживающих
миллионов человек. Не надо было писать? Персонала. Не надо было писать?
Нет, ну не так вообще-то на основе баек, вот этих вот слухов тюремных там. Вот, понимаете, время...
Хорошо, а это не тот подход, так нельзя писать о подобном, Семен Черный. Так,
ну, во-первых, человек все-таки слегка путает времена. Солженицын пишет не только и не столько про войну, сколько про систему, которая была с 30-х по 50-е годы. Это чуть шире все-таки, чем война. Что касается баек, я уже говорил в самом начале, увы, при тотально закрытии тогдашних архивов...
Хотя бы так.
Писать можно было только на основе того, что называется oral history, устная история, и на основе небольшого количества открытых источников. Увы, небольшого. К сожалению, вот что было. Если бы на тот момент были другие источники, можно было говорить, что да, там...
Да-да, представить, что Солженицын изучает архивы, его туда запускают и дают все прочитать... Да. Понятно. 7373948, 216-й, по-моему, как раз тот, которого мы не брали до этого. Слушай, ага, вот так. 7373948, я сделал все, я пробовал. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Борис Семенович, деревня Володина.
Прошу.
Ну, когда появился один день Ивана Денисовича, то мы его читали с большим интересом, но только потому, что это был рассказ о том, ну, так скажем, о том, о чем мы не читали до этого. А никаких антисоветских или антикоммунистических чувств это не вызывало ни у кого, по крайней мере, из моих знакомых. А вот что касается развала Советского Союза, то я считаю, что его роль минимальная в этом. Ну, тем более, это не делал Андропов. А разрушили Советский Союз те бюрократы...
Мы не обсуждаем, кто разрушил Советский Союз, потому что иначе у нас будет другая история. А Виталий все равно настаивает, чтобы был более широкий разговор, и поэтому спрашивает, так что, вы отрицаете, что были лагеря с репрессированными?
Были, конечно, лагеря. Были репрессии. Другое дело, во-первых, они были... законные или незаконные, тоже вопрос.
145-й пишет, надо архивы просто рассекретить, и тогда Россия ужаснется, когда узнает всю правду.
Да, может быть, ужаснется той лжи, которая была вылита на Сталина, к примеру. Тоже ужаснется. Это вопрос, давайте откроем архивы.
7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нашему разговору. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Алло, добрый вечер.
Да.
А скажите, пожалуйста, вот почему Бородина посадили при Андропове на 12 лет, таинственное убийство русских писателей, а этому хмырю дали уехать?
Давайте все-таки будем аккуратными, иначе я просто буду уводить вас из эфира. Этого писателя, ну, у вас есть объяснение?
Ну, потому что он с Солженицыным поехал туда, где его ждали, а... Леонида Бородина ждали, видимо, где-то в Сибири, на каких-то пересылках. Там тоже его отправили, что называется, вглубь России. Солженицына направили туда, где его ожидали в качестве... Его приняли там прекрасно, его раздули, Бородин его создали.
Заметьте, Бородин не был лауреатом. Была бы у него Нобелевская премия по литературе.
Кто знает.
Может быть, тоже...
Но это же смешно. Вы же понимаете, как даются Нобелевские премии, и кто их дает, и зачем их дают. Ну, это политические премии.
Даются они по-разному, надо сказать. И...
Они даются всегда по политическим вопросам. Ну, я имею в 20 веке, надо сказать, что...
Мы же тогда вернемся к сегодня похороненной или кремированной Алексеевой. Почему-то же ее тоже выпустили в советское время.
Ее выпустили, и она отправилась обратно туда, на родину, на Рынтовское кладбище.
Нет, и все-таки ее почему-то выпустили, почему-то выпускали Высоцкого в то время, хотя, как казалось, он был такой полузапрещенный. Что это было такое? Или и Солженицын, и Алексеева, и Высоцкий.
Это был договорняк.
Кого с кем?
наших спецслужб андроповских, которые в себе таили гены перестройки уже. Перестройка ковалась не мгновенно. Это не импровизация Горбачева, который сказал, что мы углубим, переглубим и так далее. Это серьезнейший многоаспектный процесс.
Семен Чар, что это было?
Если иметь в виду историю, почему они их упускали, других нет.
Конечно.
Каждый раз это были достаточно специфические истории, когда накладывалось и складывалось множество обстоятельств. И известность человека, и то, какая будет зарубежная реакция, потому что СССР от этой реакции в 70-е годы уже довольно сильно зависел. Вот. И общая обстановка внутри страны, то есть каждый раз все могло поменяться там буквально в течение года. И, кстати, и менялось, когда, предположим, створки для выезда то поднимали, то опускали.
Но сейчас тоже все меняется. Срочное сообщение, над которым мы, наверное, будем думать еще какое-то время. Сегодня Путин встречается с Советом по правам человека, и глава СПЧ Федотов только что попросил Путина вернуть академику Сахарову звание Героя социалистического труда. Ну, чтобы вы понимали. Подробности в новостях, а мы продолжаем принимать звонки 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Борис Москва.
Прошу.
Очень какая-то странная у вас дискуссия, на самом деле.
Но вы же в ней участвуете. Солженицын,
да, и я не мог не поучаствовать. Солженицын – великий русский писатель.
Почему?
Достаточно, как у Булгакова, который тоже великий русский писатель, у него есть раз, достаточно прочитать несколько страниц из его произведений.
Какого?
Все станет ясно.
Понятно.
Знаете, со мной
любого.
Так случилось, что я первое его произведение, тогда еще их нельзя было читать в России, в Советском Союзе, я его прочитал по-английски, в переводе. И с удивлением увидел, что я читаю русского классика, даже в английском переводе. Это было,
а что это было за произведение, чтобы мы понимали и комментировали?
Это был «Раковый корпус».
Прошу, Андрей Фефилов.
Это был, наверное, прекрасный английский переводчик, потому что читать Солженицына на русском языке затруднительно весьма. На мой взгляд, это абсолютно корявый, искусственный язык, наполненный такими псевдонародностями. И он детей своих назвал, как так странно тоже, Ермолай, Ерема там. Вот. Я повторяю, это его выбор.
Русские имена.
Ну, понятно, русские прекрасные имена, но они такие вычурные в сегодняшнем нашем таком социуме. И эта вычурность, она очень сильно заметно в языке его. Поэтому я читать его не могу. Это не писатель.
Это Андрей Фефилов, Семен Черный. Великий русский писатель.
Ну, я бы сказал так. Собственно, я уже это говорю. Ранние произведения были хороши, более поздние.
Нет, подождите. Великий русский писатель может быть писателем одного произведения.
Я понимаю, но в данном случае, если это произведение было, то это скорее, как если литературное, то это вот его ранние произведения, начиная с одного дня Ивана Денисовича.
Но даже вы говорите, если вы не уверены.
Публицистически это архипелаг, как публицистика. Все остальное, увы...
Но великий русский писатель, нет, вы не скажете так.
Нет, я не скажу, что он великий.
Знаете, писатель. Я автор одного рискованного афоризма, такого литературно-политического.
Ну, что, рискованный, если что.
В меру, что 100 лет одиночества лучше, чем 200 лет вместе.
134-21-35. Солженицын для вас вот сегодня, в 2018 году, это фигура со знаком плюс. 134-21-35. Фигура со знаком минус. 134-21-36. Голосование пошло, у вас 2 минуты на голосование. Плюс. Солженицын, фигура со знаком плюс. 134-21-35. Со знаком минус. 134-21-36. Я правильно понимаю, господин Фефилов, что для вас-то все-таки минус?
Ну, конечно, минус, да.
Так, а для вас, господин Черный?
Для меня он, ну, как, скорее, со знаком плюс.
Хорошо. Голосование 134-21-35, а для вас со знаком плюс 134-21-35, 134-21-36 со знаком минус. Если коротко, почему вы выбрали плюс? Вы так немножко задумались.
Да, конечно. Из-за его общественной роли, собственно, из-за роли архипелага ГУЛАГ в...
Из-за того, что сделало его произведение с нами. Вот так. Хорошо. Голосование продолжается. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Мне кажется, писатели всякие нужны. И Солженицын очень хороший писатель для своего времени был.
Поэтому чем больше разных писателей, тем наша литература больше это...
Не, это прекрасно.
Богаче будет.
Тем более, что Солженицын уже есть. Таганка не место для памятника врагу. Вот так Николай Коновалов пишет даже большими буквами. Он не преувеличивает, Андрей Фефелов? Вот прям врагу и три восклицательных
знака. Это было отвратительно, когда протаскивали название улицы, бывшей улицы Коммунистической, улицы Солженицына. Жители местные вышли, плевались, были демонстрации.
Ну, их было немного, это тоже правда.
Ну, нарушили закон, нельзя было называть так быстро. И все это на самом деле, все это напоминает какой-то фарс, прошу прощения.
Врагу большими буквами, Семен Чарный, не преувеличение?
Я думаю, что это преувеличение, конечно... Можно было бы чуть лучше соблюсти закон, но все-таки не враг.
Продолжается голосование. Сейчас я дам вам 5 секунд, и голосование заканчиваем. 134-21-35, Солженицын для вас фигура со знаком плюс, со знаком минус, 134-21-36, 5 секунд, Андрей Фефелов.
Не надо думать, что отношения с Америкой носят игрушечный характер игрушечного противостояния. Если начнутся реальные боестолкновения и проблемы, серьезно, они могут начаться, то как мы посмотрим теперь на Солженицына, на Алексееву и на всю эту братью?
А как мы смотрим сейчас? Останавливаем голосование. 25% говорят, что для них Александр Солженицын – это фигура в российской истории со знаком плюс. 134-21-36. Так отвечали те, кто говорят, что это фигура со знаком минус. Их 75%. Программа «Своя правда». Семен Чарный, Андрей Фефелов. Я благодарю вас. Спасибо.